Глава 16. Карло Рицци был разобижен на весь свет. Человек породнился с семьей Корлеоне, а его сунули букмекером в паршивую дыру в самом паршивом районе Манхэттена. Заткнули пасть подачкой. И привет. Он залился, как дурак, на один из особняков под Лонг-Бичем, зная, что Дону ничего не стоит в любое время выставить оттуда жильцов. Верил, что так и будет, что его признают своим, введут в узкий круг посвященных. Но Дон обошелся с ним безобразно. «Великий Дон!» Карло Рицци пренебрежительно скривил рот. «Старье поганое! Рухлядь! Позволил мальчикам с пушками застичь себя врасплох на улице, как захудалую шпану! Хорошо бы старый хрыч откинул копыта. Когда-то они с Соней были приятелями. Если во главе семейства станет Соней, есть надежда, что и ему отломится кусок пожирней». Карло глядел, как жена наливает ему кофе. «Мать родная! С каким барахлом он связался? Давно ли замужем? Полугода нет. А уже расползлась. И уже с начинкой. Не вытравишь итальянскую сермяжность у этого бабья из восточных штатов». Он протянул руку и тронул Кони за пышную ягодицу. Она улыбнулась, и он брезгливо сказал: «Нагуляла окорока! Хуже свиньи!» Он с удовольствием заметил, как у нее обиженно вытянулось лицо. Глаза налились слезами. «Пусть она дочка великого Дона, но ему жена, его собственность, и он волен обращаться с ней, как вздумает». Он казался самому себе значительней от того, что мог куражиться над дочерью самого Корлеоне. Карло Рицци вяло цедил кофе. Все ему опостылило в этой конуре. Он не привык к тесноте. В Неваде жилье строят с размахом. Да еще вставай, тащись через весь город вкалывать в свое заведение. Надо поспеть к 12. День воскресный, самая работа, тем более, что бейсбольный сезон в разгаре, и баскетбольный близится к финишу, и на ипподроме начались вечерние заезды. Его отвлекла от размышлений возня за спиной. Он оглянулся, Кони наряжалась по моде, ненавистной ему, но принятой у итальянских клуж в городе Нью-Йорке. Шелковое цветастое платье с поясом, рукава с оборочками, массивный браслет, олиповатые серьги. Сразу стал на 20 лет старше. «Далеко собралась?» — спросил он. Она холодно ответила: «В Лонг-Бич, к отцу. Он еще не встает с постели, надо с ним посидеть». Карло оживился. «Что же? Значит, музыкой до сих пор заправляет Сони?» Кони бросила на него невинный взгляд. «Какой музыкой?» Он взорвался. «Ты, сука шелудивая, поговори так со мной! Весь помет тебе выбью из брюха!» Она в испуге попятилась, и от этого он еще больше осатанел. Вскочил со стула и залепил ей пощечину. На лице у Кони вспухло красное пятно. Скупыми, точными движениями Карло отпустил ей еще 3 затрещины и увидел, как вздулась рассеченная ударом верхняя губа. Из нее пошла кровь. Это его образумило. Незачем было оставлять следы. Кони метнулась в спальню, захлопнула дверь. Он услышал, как щелкнул ключ в замке. Карло пренебрежительно хохотнул и сел допивать кофе. Он вышел на улицу. Под поводком дворника на его машине торчала бумажка. Штрафной талон за стоянку в неположенном месте. Зеленый, значит, $15. Он сунул талон в бардачок, где уже лежала стопка таких же. Теперь он был в отличном расположении духа. Так всегда, отлупцуешь балованную стерву, и сразу поднимается настроение. Меньше зло разбирает, что его мешают с грязью эти Корлеоне. Когда он поставил ей фонарь под глазом первый раз, ему потом было не по себе. Она тут же сорвалась в Лонг-Бич жаловаться матери с отцом, выставлять на показ свой синяк. Он весь взмок, откровенно говоря, пока ее дождался. Но она вернулась, как ни странно, присмирев, покорная, заботливая итальянская жена. Недели две он разыгрывал из себя примерного супруга, и в конце концов, поверив, что такое больше не повторится, она рассказала ему, что произошло. Родители приняли ее не слишком сочувственно, с холодком, чуть ли не с усмешкой. Мать, правда, пожалела немного и даже попросила отца поговорить с Карло Рицци. Отец отказался. «Она хотя мне и дочь», — сказал он. но принадлежит теперь мужу. И я ему не указ. Сам король Италии не позволял себе вмешиваться в отношения мужа и жены. Пусть едет домой и научится вести себя так, чтобы он ее не бил.
Кони сказала в запальчивости: «Ты сам хоть раз в жизни поднял руку на жену?»
Она была его любимица, ей спускались подобные дерзости. Он ответил: «Моя жена мне ни разу не давала повода ее ударить».
И мать закивала головой, заулыбалась.
Кони рассказала им, как муж отнял у нее деньги, подаренные на свадьбу, и не сказал, куда их дел. Ее отец пожал плечами: «И я бы сделал то же самое, если бы моя жена так много себе позволяла».
С тем Кони и вернулась домой, озадаченная, притихшая. Отец всегда души в ней не чаял, она не могла объяснить, откуда взялась эта холодность. Однако Дон вовсе не был столь бесчувствен, как ей казалось. Он навел справки и установил, что свадебный подарок, почти 15 тысяч долларов, Карло просадил на девочек в ночных клубах. Он приставил к тотализатору Рицци людей, и те доносили Хейгену про каждый шаг Карло на должности букмекера. Однако вмешиваться Дон не мог. Чего ждать от мужа, если он страшится жениной родни? Как ему отправлять тогда супружеские обязанности? Это невозможное положение, и Дон не отваживался вступиться за дочь. Но у Карла Рицци поубавилось бы прыти, когда бы он знал, что Сонни Корлеоне, услышав про побои, пришел в звериную ярость, и только строжайший, властный запрет, самолично наложенный Доном, удержал его от расправы. Запрет, которого не смела слушаться даже Сонни. Потому Сонни и стал избегать встреч с Рицци. Он себе не доверял, боялся, что не совладает с собой. И Карло Рицци, вполне уверенный, что ему ничего не грозит, в это чудесное воскресное утро мчал по 96-й улице, направляясь в Истсайд. Он не видел, как с другой стороны к его дому подъехала машина Сонни Корлеоне.